38. Сжигание мостов.
«Что ж, мистер, я хочу кабриолет, четырехдверный Девиль, запаска снаружи, спицевые колеса, усилитель руля, тормоза без вопросов, мощный мотор и хороший кондей, нормальное радио, чтобы рулить веселей, цветной телевизор, в салоне телефон. Чтобы за рулем болтать с любимой, он должен быть всегда включен».
Чак Берри.
Сгоревший и раскуроченный Камаро Бадди Репертона нашли в среду днем. Обнаружил его смотритель парка. Смотрителю позвонила старушка, что жила вместе с мужем в крошечном городке Апперсквонтик, неподалеку от озера. Ее мучил артрит, и иногда от боли она не могла спать. Минувшей ночью ей показалось, что у южных ворот парка что-то горит. «Во сколько?» «Примерно в 10:45, потому что она как раз смотрела кино по четвергам на CBS, и фильм начался совсем недавно». В четверг на первой странице Либертивильского Кистоуна появилась фотография обугленной машины под заголовком. «Трое погибли в автокатастрофе рядом с парком Сквонтик-Хиллз». В полиции считали, что авария, скорее всего, произошла по вине нетрезвого водителя. Так полицейские туманно преподнесли факт, что на месте происшествия были найдены осколки полудюжины бутылок фруктово-алкогольного напитка «Техасская отвертка». Хуже всего восприняли новость в средней школе Либертивилля. Молодым всегда неприятно сталкиваться со свидетельствами бренности своего бытия, а из-за грядущих праздников удар оказался особенно болезненным. Арни Каннингем был страшно подавлен новостью. Подавлен и напуган. Сначала попрошайка, а теперь Бадди, Ричи Трелони и Бобби Стентон. Стентон — новичок-недоумок, о котором Арни никогда даже не слышал. Зачем он уселся в одну машину с ребятами вроде Репертона и Трелони? Разве он не знал, что это все равно, что войти в клетку к тиграм, вооружившись одним водяным пистолетом? Версия, гулявшая по сарафанному радио, Арни не устраивала. Бадди и его приятели якобы порядком упились на баскетбольном матче, а потом катались на машине и бухали. Вот и добухались. Он не мог отделаться от ощущения, что каким-то образом причастен к их смерти. Ли после той ссоры больше с ним не разговаривала. Арни ей не звонил, отчасти из гордости, отчасти из стыда, отчасти потому, что надеялся на ее звонок. Она позвонит и скажет: «Арни, пусть все будет как раньше». «Раньше?» — прошептал его внутренний голос. «Это когда? До того, как она чуть не задохнулась в твоей машине? До того, как ты избил человека, спасшего ей жизнь?» Но нет, Ли хочет, чтобы Арни продал машину. Это попросту невозможно. Да ведь? Как он может продать ее? Столько сил вложено, столько пота и крови, и... да, слез. Заезженная пластинка. Арни больше не хотелось об этом думать. Наконец прозвенел последний звонок. День тянулся бесконечно, и он вышел на парковку. Нет, не вышел, выбежал, чтобы с облегчением запрыгнуть в Кристину. Сев за руль, Арни протяжно и с содроганием вздохнул. Первые хлопья надвигающейся пурги уже скользили по ярко-красному капоту. Арни порылся в карманах, достал ключи и завел Кристину. Мотор уверенно заурчал, и машина выехала с парковки, скрипя резиной по утрамбованному снегу. Рано или поздно придется поставить зимние шины, но Кристине они как будто не нужны. Такого сцепления с дорогой на памяти Арни не было еще ни у одного автомобиля. Он нащупал ручку радио и включил WDIL. Шеп Вули пел «Фиолетового людоеда». Наконец-то лицо Арни расплылось в улыбке. Стоило ему сесть за руль и врубить двигатель, все вставало на свои места. С Кристиной ему море по колено. Конечно, его потрясла новость о гибели Репертона, Трелони и этого мелкого говнюка. И после случившегося осенью, наверное, он имел всякое основание чувствовать за собой легкую вину. Но он тут ни при чем, и точка. Он играл в шахматы на турнире Северных Штатов, в Филадельфии. Просто он немного не в своей тарелке из-за происходящего. Деннис лежит в больнице, Ли ведет себя как полная дура. Решила, что машина отрастила руки и запихнула кусок мяса ей в горло. К тому же сегодня он ушел из шахматного клуба. Больше всего его задела реакция мистера Слоусона, тренера по шахматам. Вернее, ее полное отсутствие. Он даже не попытался его отговорить. Арни долго ныл, как у него мало времени, как много дел, придется жертвовать любимым хобби. А мистер Слоусон просто взял и кивнул. «Ладно, Арни, если передумаешь, мы в кабинете номер 30». В его мутных голубых глазах за толстыми линзами очков, отвратительно похожих на сваренные вкрутую яйца, что-то мелькнуло. Неужто упрек? Возможно. Только вот он даже пальцем не пошевелил, чтобы его переубедить. Мог бы хоть попытаться. Все-таки Арни играл в шахматы лучше всех в школе, и Слоусон это знал. Может, он бы даже передумал. Времени у него теперь больше. Кристина-то... Кристина... Что? Ну, в полном порядке. Скажи, мистер Слоусон, что-нибудь вроде «Брось, Арни, не принимай поспешных решений, ты нам так нужен». Скажи он что-нибудь в этом духе, Арни, наверное, передумал бы. Но нет, Слоусон не захотел унижаться. «Если передумаешь, мы в кабинете номер 30. Бла-бла-бла, говнюк хренов. Такой же говнюк, как все остальные». Арни не виноват, что сборная школы вылетела в полуфинале. Он перед этим выиграл 4 игры подряд, и в финале бы тоже победил, если бы ему дали шанс. Во всем виноваты говнюки Барри Колсон и Майк Хикс. Они так играли, будто не слышали про дебют Руи Лопеса. Назови им это имя, они бы, небось, решили, что это новая газировка. Арни развернул пластинку жевательной резинки, смял фантик в комок и щелчком отправил ее в мусорный пакет, аккуратно свисавший с пепельницы Кристины. «Прямо в бродяжкин пердак», — пробормотал он и ухмыльнулся. То была жестокая, мрачная ухмылка. Глаза Арни бегали из стороны в сторону, недоверчиво глядя на мир, полный водителей-идиотов, сумасшедших пешеходов и прочего мрака. Арни бесцельно колесил по Либерти-Виллю, мысли шли привычным чередом, слегка параноидальные, но почему-то успокаивающие. По радио крутили золотые хиты. Сегодня это был один инструментал — «Бунтовщик» Эдди Дуэйна, «Безумные выходные» Билла Андерсона, «Телстар» группы «Торнадос», первобытный подростковый бит Сэнди Нельсона и «Стенка на стенку» Линка Рея, великий шедевр 50-х. Слегка ныла спина. Метель усилилась, и город накрыло темно-серое облако снега. Арни включил дальний свет, и почти сразу же тучи разошлись, выглянуло далекое и холодное зимнее солнце. Он катался и катался. Его мысли вернулись к Репертону. Все-таки, что ни говори, он заслужил такой смерти. И вдруг Арни с ужасом осознал, что на часах уже 7:15, а за окном темно. Слева показалась пиццерия Джино, в темноте светился зеленый листок клевера. Арни свернул на обочину и вышел. Вдруг вспомнил, что забыл ключи в замке зажигания. Он наклонился, чтобы их достать, и в нос ударила жуткая вонь, та самая, про которую говорила Ли, и существование которой он так яростно отрицал. Машина словно бы выпустила этот запах, как только Арни вышел на улицу. Отвратительный запах гниения, от которого слезились глаза и сжималось горло. Арни схватил ключи и попятился, в ужасе глядя на Кристину.
«А потом, когда ты меня усадил обратно в салон, там стояла жуткая вонь, могильная. Ты знаешь, о чем я говорю?»
«Нет, понятия не имею. Это у тебя фантазия разыгралась».
«Что же, и у него теперь фантазия разыгралась». Арни развернулся и побежал к пиццерии. Со всех ног, словно за ним гнался сам дьявол. Он заказал пиццу, которую уже не хотел, разменял несколько четвертаков на 10-центовики и вошел в телефонную будку возле музыкального автомата. Из автомата неслась какая-то современная песня, которую Арни слышал впервые. Сначала он позвонил домой. Трубку поднял отец. Голос у него был какой-то бездушный. Такого Арни еще не слышал. Тревога росла. Голос отца напомнил ему голос мистера Слоусона. День и вечер Арни начали приобретать багровые оттенки ночного кошмара. За стеклянной стеной будки проплывали чьи-то странные размытые лица, похожие на воздушные шары с намалеванными на них глазами и ртом, словно бы Господь вооружился волшебным маркером. «Говнюки», — почему-то подумал он, — «сраные говнюки». «Привет, пап», — неуверенно проговорил он. «Слушай, я тут увлекся и забыл, что уже поздно. Прости».
«Ничего», —
монотонно протянул Майкл, и тревога Арни переросла в некое подобие страха.
«Ты в гараже?»
«Нет, в пиццерии Джина. Пап, а у тебя все нормально? Голос какой-то странный».
«Все нормально. Я только что стряхнул в мусорный бак твой ужин. Мама рыдает у себя в спальне, а ты ешь пиццу. Все отлично. Как твоя машина, Арни? Радует тебя?»
Арни открыл рот, но не смог выдавить ни звука. «Пап», — наконец промолвил он, — «это несправедливо».
«Меня больше не волнует, что тебе кажется справедливым, а что нет. Поначалу я находил оправдание твоим поступкам. Но за последний месяц ты превратился в совершенно чужого мне человека, и я не понимаю, что происходит. Твоя мать тоже не понимает, но чувствует неладное и очень страдает. Конечно, отчасти она сама виновата, но вряд ли ей от этого легче».
«Пап, да я просто забылся, не посмотрел на часы!» — закричал Арни. «Хватит делать из мухи слона!»
«Катался на машине?»
«Да, но...»
«Я так и думал. Ты всегда забываешь о времени в этой машине. Тебя сегодня ждать?»
«Да, я скоро буду», — Арни облизнул губы. «Только заскочу в гараж переговорить с Уиллом. Он просил меня кое-что разузнать в Филадельфии».
«Это меня тоже не волнует, ты уж извини»,
— тем же вежливым, отрешенным голосом проговорил Майкл.
«Ясно», — еле слышно произнес Арни. Ему было очень жутко, почти до дрожи.
«Арни?»
«Да»,
— едва ли не шепотом отозвался он.
«Что происходит?»
«Не понимаю, о чем ты?»
«Ответь, пожалуйста. Ко мне сегодня опять приходил тот детектив. С Региной тоже поговорил. Она жутко расстроилась. Вряд ли он хотел ее расстраивать, но...»
«А что случилось на сей раз?» — выпалил Арни. «Что опять понадобилось этому подонку? Да я его самого!»
«Что?»
«Ничего».
Он проглотил застрявший в горле ком, по вкусу напоминающий клубок пыли. «А зачем он приходил?»
«Расспрашивал про Репертона и про его дружков. А ты думал, он хочет узнать о геополитической ситуации в Бразилии?»
«С Репертоном произошел несчастный случай», — сказал Арни. «При чем тут вы с мамой, господи?»
«Не знаю»,
— Майкл Каннингем помолчал.
«Может, ты знаешь?»
«Откуда?» — завопил Арни. «Я был в Филадельфии, откуда мне знать? Я играл в шахматы, а не... не...»
Он запнулся и с трудом закончил.
«Я играл в шахматы!»
«Еще раз спрашиваю, Арни, что происходит?»
Он подумал о запахе, резкой вони разложения. Перед глазами снова встал образ задыхающейся Ли. Она синела и цеплялась за горло. Он хлопал ее по спине, потому что так раньше помогали людям, которые подавились. Прием Геймлиха еще не изобрели. И к тому же, разве не так все должно было закончиться? Только не в машине, а на обочине, в его объятиях. Он закрыл глаза, и мир сперва качнулся, а потом завертелся вокруг него.
«Арни?»
«Ничего не происходит», — процедил он сквозь зубы. «Если не считать, что на меня взъелись все друзья и родные без исключения. Стоило мне один единственный раз добиться своего».
«Ладно»,
— тусклый голос отца вновь напомнил Арни голос мистера Слоусона.
«Если захочешь поговорить, не стесняйся. Я готов. Я всегда был готов, только не давал тебе это понять. А зря. Когда вернешься домой, поцелуй мать, хорошо?
Поцелую. Слушай, клац.
Арни стоял как дурак, слушая абсолютную тишину. Голос отца исчез. На том конце провода не было даже гудков, потому что Арни звонил из сраной, вонючей телефонной будки. Он засунул руку в карман и выгреб оттуда всю мелочь. Разложил на железной полочке под телефоном, выбрал 10-центовик и чуть не уронил. Наконец вставил его в прорезь. Ему было тошно и жарко. Его только что весьма недвусмысленно послали на все четыре стороны. Он по памяти набрал номер Ли. Трубку взяла миссис Кэббот. Арни тут же ее узнал. Приятный томный голос, словно бы говорящий «Иди ко мне, морячок», резко стал ледяным. Она давала Арни еще один шанс, но он все испортил.
«Ли не хочет с тобой говорить и видеть тебя не желает»,
— сказала миссис Кэббот.
«Прошу вас, я только...»
«Ты уже и так натворил дел»,
— отрезала мама Ли.
«Тем вечером она пришла домой вся в слезах и теперь без конца плачет. Не знаю, что между вами произошло, но надеюсь, что не... я...»
Арни с трудом сдержал истерический хохот. Ли подавилась гамбургером в его машине, а ее мать решила, что он хотел ее изнасиловать. «Миссис Кэббот, я должен с ней поговорить».
«Ни в коем случае».
Арни стал лихорадочно соображать, как пробраться мимо дракона у ворот. Он почувствовал себя продавцом компании «Фуллер Браш», который пытается проникнуть в дом и побеседовать с хозяйкой, чтобы впарить ей бытовые приборы. Язык онемел. Да уж, продавец из него получился бы никудышный. Сейчас опять раздастся щелчок, и на другом конце повиснет бархатная тишина. А потом кто-то забрал трубку у миссис Кэббот, и Арни услышал приглушенный голос Ли. Ее мать пыталась возразить, но в трубке уже раздалось.
«Арни?»
«Привет. Ли, я только хотел извиниться и сказать, что мне очень стыдно».
«Да, я знаю и принимаю твои извинения. Но, Арни, я не могу больше с тобой видеться, если ты не согласен на перемены».
«Ну, попроси что-нибудь попроще», — прошептал он.
«Я хочу только одного».
Ли отвернулась от трубки и прикрикнула на мать.
«Мам, да хватит висеть над душой!»
Миссис Кэббот что-то проворчала, потом повисла тишина, и через некоторое время Ли тихо заговорила в трубку.
«Мне больше нечего сказать, Арни. Я знаю, это безумие, но я по-прежнему уверена, что твоя машина пыталась меня убить. Не знаю, как это возможно, но никаких других версий у меня нет. Я знаю, что это правда. Ты у нее в плену, так ведь?»
«Ли, прости мой французский, но ты несешь какую-то чушь. Это машина. Произнеси по буквам. М-А-Ш-И-Н-А. Нет в ней ничего».
«Точно. Ты у нее в плену. Она тебя захватила, и на свободу ты можешь вырваться только сам. Никто тебе не поможет».
У Арни вдруг снова заболела спина. От пульсирующей точки на пояснице боль лучами расходилась по всему телу, отдаваясь в голове.
«Разве я не права, Арни?»
Он не ответил. Не смог.
«Избавься от нее, пожалуйста. Утром я прочитал про аварию, в которой погибли Репертон и его...»
«А это тут вообще при чем?» — прохрипел Арни и повторил то, что говорил отцу. «Это был несчастный случай!»
«Не знаю, что это было, и не очень-то хочу знать. Но волнуюсь я теперь не за нас, не за наши отношения. Я волнуюсь за тебя. Мне страшно за тебя. Ты должен. Нет, ты просто обязан от нее избавиться!»
Арни прошептал.
«Только не бросай меня, Ли, хорошо?»
Ей нестерпимо захотелось плакать, а может, слезы уже текли по ее щекам.
«Пообещай мне, Арни, пообещай, что избавишься от нее и сделай это, а потом посмотрим, больше мне ничего от тебя не надо».
Он закрыл глаза и представил, как Ли возвращается домой из школы, а неподалеку, на обочине, стоит Кристина и ждет. Арни распахнул глаза, словно увидел хорошего друга. «Я не могу».
«Тогда нам больше не о чем говорить, правда?»
«Нет, нам надо поговорить, я...»
«Пока, Арни. Увидимся в школе».
«Ли, постой!» Клац. Мертвая бархатная тишина. Все его существо охватило чистая, абсолютная ярость. Ему захотелось схватить трубку за провод, раскрутить ее над головой, как бразильский болос, и вдребезги расколотить стены этой чертовой камеры пыток, телефонной будки. Они все сговорились. Крысы бегут с тонущего корабля. Ты должен помочь себе сам, не дожидаясь помощи со стороны. Ха, к черту! Крысы они, вонючие крысы и предатели. Все, начиная с очкарика Слоусона с глазами и яйцами и заканчивая моим сраным папашей, которому Регина своим каблуком отдавила не только мозги, но и яйца. А эта дешевая шлюшка-недотрога из хорошей семьи. Небось, у нее были месячные, вот она и подавилась сраным бургером. Говнюки в дорогих тачках, набитых клюшками для гольфа. «Чёртовы говнюки! Офицеры вонючие! Я бы их всех поимел! Я бы сыграл с ними в гольф, чёрт подери! Эти шарики у них бы полезли изо всех дыр! Когда я выберусь отсюда, никто больше не посмеет говорить мне, что делать! Никто, 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 никто!» Арни вдруг очнулся и испуганно вытаращил глаза. «Что же с ним творится?» Он на секунду превратился в другого человека, обозлившегося на все человечество разом. Не в кого-нибудь, а в Роланда де Лебея. «Нет, это неправда», — голос Ли.
«Разве я не права, Арни?»
Внезапно в его изможденном, смятенном разуме возникла картинка. Он слышал голос священника.
«Арнольд, берешь ли ты эту женщину в свои законные жены?»
Только он был не в церкви, а на стоянке подержанных машин. На ледяном ветру трепыхались разноцветные пластиковые флажки. Под ними полукруг из пластиковых стульев. Это была стоянка Уилла Дарнелла, и сам Дарнелл стоял рядом в позе шафера. А вместо невесты... Кристина, сверкающая новой полиролью в лучах весеннего солнца. Белые бока ее шин так и светились. Голос отца.
«Что происходит, Арни?»
Голос священника.
«Кто выдает эту женщину замуж?»
С одного из пластиковых стульев поднялся Роланд Дели Бэй. Он был похож на носовую фигуру корабля-скелета из старых преданий. Старик улыбался, и только тут Арни заметил, кто сидит рядом с ним. Бадди Репертон, Ричи Трелони, попрошайка Уэлч. Ричи Трелони был весь черный, обуглившийся, с выжженными волосами. По подбородку Репертона текла кровь, она запеклась на груди, как пятно мерзкой рвоты. Но хуже всех выглядел попрошайка. Его тело было вспорото, точно мешок с грязным бельем. Они... улыбались. Все они улыбались.
«Я...» —
прохрипел Ли Бэй. Он ухмыльнулся, и из дыры на его щеке вывалился склизкий заплесневелый язык.
«Я ее выдаю. Даже расписку парню написал. Она теперь принадлежит ему. Эта сука ржавая принадлежит ему».
Арни услышал собственный сдавленный стон. Он все еще стоял в будке, прижимая телефонную трубку к груди. Невероятным усилием воли он заставил себя вырваться из забытья, видения или что это было, и собраться с мыслями. На сей раз, потянувшись к мелочи на железной полочке, половину он просыпал на пол. Засунул 10 центов в прорезь, нашел в справочнике телефон больницы и набрал его. «Деннис. Деннис ему поможет. Всегда помогал. Деннис не предаст. Деннис поможет», — ответила девушка из регистратуры. Арни попросил соединить его с палатой номер 42. В трубке пошли гудки. Один, второй, третий. Когда Арни уже хотел бросить трубку, бойкий женский голос спросил.
«Второй этаж, третье крыло. С кем бы вы хотели поговорить?»
«С Гилдером», — ответил Арни. «С Деннисом Гилдером».
«Мистер Гилдер сейчас на ЛФК. Перезвоните в 8».
Арни хотел было сказать, что это важно, очень важно, но вдруг испытал непреодолимое желание вырваться из телефонной будки. Гигантский кулак клаустрофобии стиснул ему грудь. Он учуял запах собственного пота, застарелый, горький.
«Сэр?»
«Да, хорошо, я перезвоню», — сказал Арни, нажал отбой и едва не вывалился из будки. На полке и на полу осталась рассыпанная мелочь. Двое или трое человек за столиками обернулись, посмотрели на него и снова вернулись к еде.
«Ваша пицца готова», — сказал официант.
Арни взглянул на часы и обнаружил, что проторчал в будке почти 20 минут. Лицо его покрылось потом. В подмышках были жаркие джунгли. Ноги дрожали, мышцы казались слабыми и дряблыми. Вот-вот колени подогнутся, и он упадет на пол. Арни расплатился, чуть не обронив бумажник, и с трудом запихнул в него $3 сдачи.
«Все нормально?» — спросил его официант. «Вы позеленели?»
«Нормально», — ответил Арни и сразу почувствовал, что вот-вот сблюет. Он схватил белую коробку с логотипом Джино и выбежал в холодную ясную ночь. Последние тучи растаяли, и звезды сверкали на черном бархате неба, как осколки бриллиантов. Арни пару секунд постоял на тротуаре, глядя то на звезды, то на Кристину, преданно ждущую его на другой стороне дороги. «Она никогда не жалуется и не ноет», — подумал Арни. «Ничего не требует». Можно в любой момент залезть в нее и ощутить мягкий плюш обивки, отдохнуть в тепле и уюте. Она никогда не откажет. Она его любит. Да, он чувствовал, что это правда. Как и то, что Ли Бэй никогда не продал бы ее случайному человеку. Ни за $250, ни за 2000. Кристина ждала своего покупателя. Того, кто полюбит ее всей душой, прошептал внутренний голос. Да, вот именно. Все так. Арни стоял на улице, держа в руках забытую пиццу. От белой коробки в жирных пятнах лениво поднимался белый пар. Он посмотрел на Кристину, и вдруг на него обрушился шквал эмоций, словно бы в его теле поднялся тайфун, который уничтожал все на своем пути, а то, что не уничтожал, переносил на новое место. О да, он любит ее и ненавидит, обожает и презирает, нуждается в ней и хочет сбежать. Она принадлежит ему, а он принадлежит ей.
«Объявляю вас мужем и женой. Отныне и во веки веков, пока смерть не разлучит вас».
Но хуже всего был ужас, всеобъемлющий, леденящий кровь ужаса сознания. «Как ты повредил спину, Арни? После того, как Репертон, покойный Кларенс Бадди Репертон, с дружками разбил ее в говно. Как ты повредил спину? Да так, что теперь не можешь вылезти из этого вонючего корсета. Как ты повредил спину?» Ответ пришел сам собой, и Арни побежал, чтобы не слышать его, чтобы добраться до Кристины, прежде чем окончательно все поймет и сойдет с ума. Он побежал к Кристине, наперегонки со спутанными эмоциями и снисходящим на него ужасным озарением. Побежал, как героиновый наркоман, к шприцу, когда озноб и ломка становятся непереносимыми. Побежал, как проклятые бегут навстречу предопределенному. Побежал, как жених к ожидающей невесте. Арни побежал, потому что в салоне Кристины ничего не имело значения. Мать, отец, Ли, Деннис — ничего больше не имело значения. Даже то, как он повредил спину. Ночью, когда он привез свой уничтоженный плимут к Дарнеллу, и все остальные клиенты разъехались, Он поставил Кристину на нейтральную передачу и стал толкать. Он толкал и толкал, пока она не покатилась на проколотых шинах, на улицу, где ноябрьский ветер выл среди заброшенных автомобильных туш с разбитыми стеклами. Он толкал, а пот тек с него ручьями, сердце билось в груди, как обезумевший мерин, спина молила о пощаде. Он толкал, и мышцы всего тела работали словно в некоем дьявольском половом акте. Он толкал, а одометр внутри медленно крутился в обратную сторону. В 50 футах от гаражных ворот его спина начала болеть по-настоящему, но он все толкал и толкал. Мышцы поясницы кричали от боли, а он толкал, катил ее вперед на исполосованной резине. Руки немели, спина кричала, кричала, кричала. А потом... Арни добежал до Кристины и ввалился в салон, дрожа и задыхаясь. Пицца упала на пол. Он подобрал ее и положил на сиденье. По телу, словно согревающий бальзам, медленно разливался покой. Арни дотронулся до руля, скользнул вниз, ощущая восхитительный изгиб, снял одну перчатку и достал из кармана ключи. Ключи Либея. Он все еще помнил, что произошло той ночью, но это больше не внушало ему ужаса. Наоборот, теперь, когда он сидел за рулем Кристины, случившееся казалось прекрасным чудом. Да это и было чудо. Арни вспомнил, как толкать стало проще, потому что шины волшебным образом вновь стали целыми. Сначала переплелись нити корда, потом затянулась резина, потом шины наполнились воздухом. Ни единого шрама. Разбитое стекло тоже восстановилось, осколки склеивались с тонким хрустальным звяканьем. Вмятины начали выпрямляться. Арни просто толкал Кристину, пока она не поехала сама, а затем сел за руль и стал кататься между рядами. Одометр повернул время вспять, и Кристина вернулась в прошлое, туда, где Репертон и его дружки еще не успели ничего натворить. «И что в этом ужасного?»
«Ничего», — сказал голос.
Арни огляделся. На пассажирском сиденье сидел... Роланд Дели Бэй в черном костюме и белой рубашке с синим галстуком. На лацкане пиджака несколько медалей. «В этом наряде его похоронили», — вдруг понял Арни, хотя сам покойника не видел. Однако сейчас Ли Бэй выглядел моложе и крепче. С таким человеком шутки плохи.
«Заводи», — приказал Ли Бэй. «Включи печку». «Устроим покатушки».
«Ага», — ответил Арни и повернул ключ зажигания. Кристина тронулась с места, скрипя резиной по снегу. В ту ночь он толкал ее до тех пор, пока не устранил весь ущерб. Нет, не устранил, отменил. Да-да, вот именно. А потом он снова поставил ее в 20-й отсек, чтобы доделать остальное своими руками.
«Вруби-ка музыку», — сказал голос.
Арни включил радио. Дион пела «Донну Примадонну».
«Пиццу-то будешь?»
— голос начал странно меняться. «Конечно. А ты?» — насмешливая.
«Никогда не отказываюсь от угощения».
Арни открыл коробку с пиццей, достал оттуда кусок. «Вот, дер...» Он вытаращил глаза. Кусок пиццы в его руках задрожал. Длинные нити сыра закачались, словно клочья паутины на ветру. На пассажирском сиденье был не Ли Бэй. Это был он сам. Постаревший Арни Каннингем, лет 50, еще не такой старый, как Ли Бэй в день их знакомства, еще не старик, но уже и не молодой мужчина. О нет, совсем не молодой. На постаревшем Арни была застиранная белая футболка и грязные, заляпанные машинным маслом джинсы. На носу очки в роговой оправе, одна дужка перемотана липкой лентой. Волосы короткие и редкие, серые глаза мутные и налитые кровью. Вокруг рта морщины, признак угрюмого одиночества. Потому что этот это видение, призрак или кто это, оно было... Одиноко. Арни это почувствовал. ни единой родной души, кроме Кристины. Роланд Дели Бэй вполне мог приходиться этому человеку отцом. Сходство было налицо.
«Хорош на меня пялиться! Смотри на дорогу!»
На изумленных глазах Арни видение начало стареть. Темные с проседью волосы побелели. Футболка растянулась и выцвела, тело под ней усохло. Морщины сначала испещрили лицо, а затем пролегли глубокими складками, словно их полили кислотой. Глаза ввалились, белки пожелтели. Нос выдался вперед, отчего лицо стало напоминать голову какого-то древнего стервятника. Но все же это было его лицо. О да, по-прежнему его.
«Что это там зеленое виднеется?» —
прохрипел этот призрак. Нет, прохрипел постаревший Арни Каннингем. Его тело извивалось, скрючивалось и усыхало на красном сиденье Кристины.
«Что это там зеленое виднеется? Что это там зеленое? Что это там?»
Голос дрогнул, а потом превратился в высокий, пронзительный стариковский хрип. Кожа покрылась язвами и опухолями, глаза за очками побелели от катаракты, словно их затянуло шторками. Тварь разлагалась прямо на глазах у Арни и воняла. Знакомая вонь, та самая, которую ощутила Ли, только в 1000 раз хуже. Резкий удушающий запах быстрого разложения, запах его собственной смерти. Арни завыл, а по радио Литл Ричард пел «Тутти-фрутти». Волосы твари стали выпадать белыми клочками паутины, а ключицы проткнули блестящую натянутую кожу над воротником футболки и торчали наружу, как белые карандаши. Губы усыхали, обнажая последние уцелевшие зубы, редкие и кривые, как покосившиеся могильные камни. Это был он, Арни, мертвый и живой одновременно, как Кристина.
«Что это там зеленое?»
Невнятно бормотал он.
«Что это там зеленое?»
Арни закричал.